Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто заказал хакерскую атаку на сайт независимой ижевской газеты «День»? За что уволили сразу 16 директоров самарских школ? Енисейск-12. Работать негде, а воровать не дают. Подмосковье. Новоселье со слезами на глазах. Это в первой части программы. Во второй. Красноярск. Почему на создание музея Виктора Астафьева не нашлось денег? Челябинск. Кто виноват в том, что руководители спортивной школы были вынуждены объявить голодовку? Ижевск. Моржей выбрасывают на улицу. Саранск. Дворник – профессия творческая. Огней так много золотых на улицах Саратова. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Вечером 29 августа сайт информагентства «День» и одноименной ижевской независимой газеты рухнул в результате массированной атаки хакеров. Внешне, для пользователей, это выглядело вполне безобидно. На экране монитора при запросе возникала надпись, что сервер недоступен. Администратор сайта утром следующего дня сначала подумала, что проблема в технике или в оплате. Но системщик уже знал причину. На сайт «Дня» совершена DDoS-атака. Антон Кисляков, системный администратор сайта, так описывает то, что происходит в это время в киберпространстве.
Есть зараженные компьютеры у пользователей, вирусами они заражены. Вирус называется «Троянский конец» с удаленным администрированием. Владельцы этих вирусов, писатели, хакер, по сути дела, они получают заказы от разных лиц, которым необходимо положить тот или иной сервер, и, соответственно, задействуют свои источники вот этих зараженных компьютеров. И с помощью удаленного администрирования компьютеров зараженных отправляют кучу ложных запросов на один и тот же сайт. Откуда это практически со всего мира? Потому что вирус распространяется достаточно быстро. Соединения могут быть как из Южной Кореи, Соединенных Штатов, из России, но практически по всему миру. А количество соединений в небольшой DDoS-атаке участвует порядка 3-5 тысяч одновременных соединений. Сервер пытается эти запросы все обработать, его процессорной мощности не хватает, памяти не хватает, он их ставит в очередь, мозги у него кипят, и все зависает.
Для пользователей все так же высвечивается надпись «Сервер недоступен». Администратор сайта Анна Калачева, встречаясь с коллегами-журналистами на различных официальных мероприятиях, получила там любопытную информацию.
Несколько человек, моих коллег, обратили внимание, что какое-то время, набирая адрес нашего сайта, выскакивал сайт телеканала, который называется в народе «Голос президента».
Моя Удмуртия, что
да.
Были ли звонки, обращения?
Очень было много звонков, и до сих пор они продолжаются. Предлагают помощь не только там финансовую, моральную поддержку. Приходило два человека, которые являются поклонниками газеты. Эти люди, они предлагают конкретную помощь, то есть дают нам телефоны для связи другим провайдерам, другими специалистами, которые могут решить наши технические проблемы. Настолько активный пошел отзыв. По долгу службы я еще хожу на различные мероприятия правительства. Представители некоторых пресс-служб, ранее они читали электронную версию, а сейчас бумажную, они не понимают, что ей нужно покупать, выкли от этого. Слезно умоляю же им приносить. Они не могут уже из этой газеты. Да, мы были поставщиками новостей. У них какая-то целостная картина мира создавалась. Но сейчас вот этот кусок вырван.
Первая атака на сайт «Дня» случилась в марте 2005 года. Тогда сайт в режиме реального времени мониторил многотысячную акцию протеста, сообщая обо всех ее перипетиях. В тот раз способ был до предела прост. Перерубили топором силовой кабель. Восстановить его было делом нескольких дней. А впоследствии сайт был переведен от местного к московскому провайдеру. В мае этого года, когда местную типографию вынудили отказать «Дню» печатать бумажную версию, два номера вышли только в виртуальном виде. Поскольку DDoS-атака не может быть стихийным заражением, а становится результатом спланированных действий, становится очевидным чей-то заказ. Кому выгодно, чтобы виртуальный день прекратился? прекратил свою деятельность? Этот вопрос я адресую главному редактору газеты и владельцу сайта «День» Сергею Щукину.
Мы некоммерческое издание и представляем угрозу для региональной власти только тем, что являемся, наверное, единственным СМИ, которая абсолютно неподконтрольна и размещает ту информацию, которая, безусловно, неприятна. Президенту Удмуртии вся независимая информация о республике, о ее жизни находится в архивах сайта «Дня». Больше такой информации добыть здесь негде. Все самые громкие темы, связанные с коррупционными скандалами, были распечатаны на страницах «Дня» и размещены, естественно, на сайте в интернете газеты «День». На протяжении последних 3 лет республиканские власти постоянно осложняют выпуск бумажного «Дня». Я всегда считал это большой глупостью. Что бумажный день? Они и так его свернули тираж, добились того, что розничные сети отказались нас продавать. Для них самую большую опасность представляла информация, размещаемая на сайте, поскольку иногородние потребители этой информации, которые находятся и в Москве, и в Нижнем Новгороде, то есть это те центры, где принимаются политические решения, в том числе и по судьбе президента Удмуртии, они читали «День» совершенно свободно.
В данный момент поврежденный сайт «Ижевского дня» отключен, чтобы не создавать проблем для других клиентов провайдера. Системщики ищут способы эффективной защиты. Редактор ищет средства на оплату этой защиты. По словам Антона Кислякова, системного администратора сайта «Дня», заказ из Удмуртии, скорее всего, исполнили москвичи.
Так просто купить ДДОСа так тяжело. Есть только определенные круги, которые могут выходить на этих хакеров. Есть хулиганы просто, которые могут говорить, что я вам приведу атаку, собирают деньги и сами, по сути дела, считают. Потому что все-таки это киберпространство, и фактически ты не видишь, что это делает, и он никогда не покажет своего лица. И здесь в основном на доверие и оплата идет также киберденьгами, по сути дела. В интернете можно встретить людей, кто достаточно профессионально говорит о том, как организовывать эти атаки. То есть фактически сами занимаются этими атаками. Есть форум, где я нашел пару сообщений, где человек ответа этим занимается, зарабатывает не менее 3 500 долларов в месяц.
Накануне старта предвыборной гонки оппозиция в Ижевске лишена одного из главных инструментов своего влияния. Но ненадолго, уверен Сергей Щукин и его команда. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. За первую неделю сентября директора 16 самарских школ получили уведомление об отстранении от должности. С ними срочно расторгли трудовой договор. Руководитель департамента образования самарской мэрии Александр Каймаков так прокомментировал увольнение учителей.
И единственным критерием по замене руководителей является снижение показателей в городе и в области.
О том, что уволенные с работы директора школ в первую очередь отличные учителя, и только потом администраторы, говорят и педагоги, и школьники. В департаменте образования Самарской мэрии отказываются называть причину массового увольнения директоров школ. 4 сентября ученики и родители провели пикет у школы номер 43, протестуя против незаконного, по их мнению, увольнения директора Любови Горшениной, говорит участница пикета Надежда Алексеева.
Это вообще полное безобразие. Но если так говорить по-честному, значит, это деньги здесь замешаны. Только деньги. Потому что все делается из-за денег. Ну, раз будут в аренду помещений сдавать, значит, им будут платить. Раз им разрешили, значит, они кому-то сверху будут платить. У нас молодежь нужно как-то воспитывать со всех сторон, и дома, и в школе. Дети-то в школе очень много проводят времени. А учителей как это? Я не знаю, как увольняют. За что и почему? Непонятно. Я знаю, например, мэр в одном институте, он убрал проценты с преподавателей. И с ним преподаватели судились. Часть процентов суд восстановил. Ну, там за стаж, там за еще за что-то, за какие-то там дисциплины, за которые положена надбавка и так далее.
Увольнению подвергли директоров вполне успешных самарских школ. В 2006 году школа номер 43 успешно прошла аттестацию. Ученики ежегодно показывают высокие результаты по ЕГЭ. Такая же успеваемость и в самарских школах номер 100 и 108, и других учебных заведениях, директора которых были уволены. Председатель Самарской организации по защите прав учителей Николай Елизаров рассказал, что правозащитники возмущены действиями чиновников.
Сейчас, когда выстроена вот эта вертикаль власти, а учитель-то бесправен, и ученик бесправен, поэтому здесь других мнений быть не может. Я конкретно работал с 15 эпизодами, когда люди были уволены с грубейшим нарушением трудового законодательства. Но самое интересное то, что школы, учителя разобщены вот этой всей политикой. В школах вольным не помогают, подвергают их остракизму, сами учителя боятся. Учителя подписывают все, что угодно. Они как прокажут. должен по принципу старой политики давать это темперу, разделяя властвуй.
Директоров школ уволили, не учитывая мнения педагогических коллективов и родительских советов. Массовое увольнение директоров школ может говорить и о том, что лишившиеся постов учителя просто отказались поддерживать политику самарской мэрии, считает педагог Ирина Демидова.
Я сама преподаватель, которого совершенно незаконно уволили, и восстановиться, естественно, никакой возможности нет. У нас могут уволить любого человека, вне зависимости, правильно это и соответствует ли это закону.
Уволенному директору школы, как и простому учителю, сложно устроиться на работу. Ирина Демидова продолжает.
Если возраст уже пенсионный, я считаю, надо заниматься семьей. А если бодрый, вот когда меня увольняли с работы, сказали: Ирина Юрьевна, вы очень молоды, и в ваших руках весь мир. Идите и устраивайтесь. На каждом углу масса объявлений, читайте и смотрите, каждое объявление кричит 8-20 тысяч. Как, будучи директором, она прочитает объявление, если она такая умная, найдет себе место в жизнь.
Самарец Алексей Максимов считает, что педагоги везде разные, и потому чиновники Департамента образования самарской мэрии должны пояснить учителям, почему были уволены директора школ.
Вот у нас ребенок учится в 15-й школе, и я ничего там плохого вот сейчас пока не увидел, вот сам лично. Я не знаю, но вот бывают такие учителя, которых, может, действительно надо уволить. Если, может быть, человек действительно работает плохо. Но учителя бывают разные. Вот, например, у моей дочери были некоторые такие учителя, чтобы я их сам бы уволил, в общем.
Учительство крайне разобщено и не готово защищать свои права. Правозащитники будут помогать уволенным директорам школ отстаивать свое право на восстановление на работе через суд, рассказал правозащитник Николай Елизаров.
Если увольнение незаконно, если они считают, что это незаконно, ну, естественно, суд, конечно. Я склонен защищать именно учителя, а не директора. Я очень склонен прислушиваться к мнению учащихся и родителей. Но есть великолепный орган, это советы при школах, в которых участвуют учащиеся, родители и сами учителя.
Истории с массовым увольнением директоров школ заинтересовались в Министерстве образования Самарской области и областном законодательном собрании. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Енисейск-15». Ярослава Бочарова. Ирина Нохрина по специальности парикмахер. Единственная в «Енисейске-15» обладает навыками стрижки и укладки. Но клиенты у нее бывают редко. В основном перед 8 марта, 1 сентября или выпускными вечерами. Прихорашиваться, говорит, у людей здесь нет особой необходимости. Все ведь и так друг друга знают. Рассказывает Ирина Нохрина, жительница поселка «Енисейск-15».
У нас как одна большая семья. Мы знаем каждого, и как бы знаем, кто пошел, в чем пошел, у каждого гардероб даже узнаем уже по походке.
Узнают друг друга по походке около 500 жителей Енисейска-15. Это бывший военный городок. Возводился он в середине 20 века. В то время здесь советские власти в нарушении договора об ограничении систем ПРО строили радиолокационную станцию. Она нужна была для создания непрерывного радиолокационного поля по внешней границе СССР на северо-восточном направлении. Чтобы городок окончательно не умер, в 90-е сюда переселяли норильчан по программе «Север-Юг». Те сначала согласились на благоустроенные квартиры, но потом, разобравшись, что к чему, стали отсюда уезжать. В итоге остались одни пенсионеры и инвалиды. В 96-м все дружно писали письмо президенту США о том, что жизнь здесь невыносима. Честно работать негде, а воровать не дают. Говорит Любовь Тимченко, жительница поселка Енисейск-15.
Плиты там вывозили, медь в основном вывозили. А уж потом там стали пускать таких. И то, по первости помню, пойдут вот эти же безработные, кто остался, наворуют. У них еще пойдет, помните, Красова-то еще отбирала.
Да.
Так что это... Короче, одно время мы вообще выживали.
22-этажное здание было, вот, пожалуйста. Одни эти остались. Не могу, что сердце вливает кровь, правда?
Полковник в отставке Валерий Боровиков на месте строительства Енисейской РЛС не был больше 15 лет. С тех самых пор, как в 89-м году отсюда вывели войска. Министерство обороны в свое время безвозмездно передало уже полностью достроенный объект некому частному предприятию. Предприниматели уже больше 10 лет вывозят отсюда медь, кирпичи, трубы и прочие остатки былого советского могущества. Говорит Валерий Боровиков.
Ужасающее, угнетающее впечатление. То, что я здесь увидел, это такое, не знаю,
Видели, дорога была бетонная, осталась смесь бетона с землей. Вот здесь был приемный центр водоснабжения. Здание осталось, ничего не осталось. КПП у нас было. И наш шлагбаум, бывший наш шлагбаум. Все остальное, видите сами, один разрезанный металл.
Бывшие строители РЛС в прямом смысле слова живут в городе призраки. Ни на одной карте Енисейской 15 нет. Этот город состоит из 6 пятиэтажек, 3 магазинов и школы, стоящих посреди разрушенных домов. Работать здесь можно либо в школе, либо на предприятии ЖКХ. Рассказывает Валерий Хэм, работник предприятия ЖКХ поселка Енисейск 15.
Молодежь бегает, металл собирает, как бы кирпичи бьют, сдают там. И, ну и все такое. Больше нет основного источника, вот только здесь и все.
В этом году в Енисейске 15 в школу собрали 10 первоклашек. 500 жителей бывшего военного городка это 1 сентября встречали как никогда с оптимизмом. К ним наконец-то приехали районные власти, помогли отремонтировать школу и надавали много обещаний. Например, что со строительством целлюлозно-бумажного комбината недалеко от деревни Абалаково Енисейского района Красноярского края и для жителей Енисейска 15 появятся новые рабочие места. Для Радио Свобода Ярослава Бочарова, Енисейск 15.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье Вера Володина. Болеслав Михайлович Кутафеев мечтает отметить свой день рождения новосельем. 1 ноября ему исполняется 77 лет. 2 года назад свой 75-летний юбилей он встречал на голодовке протеста соинвесторов дома на Пионерской улице в городе Железнодорожном. На днях, ко дню рождения города, дом, квартиру, в котором семья Болеслава Михайловича покупала как соинвестора, был сдан в эксплуатацию.
За эти годы, не достроя 3 года, я очень переживал не только за себя, но в своем возрасте. У меня жена моложе, на 17 лет. Она очень болезненно воспринимает все эти вещи. И она болела очень много, так сказать, приходилось и в больнице лежать, и все прочее. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы она была здорова. А я человек такой, что я смогу пережить все. Я уже опытный человек, и я всегда, кажется, знаю, что нужно бороться. Борьба, которую мы провели, голодовки, митинги по Москве, по городу. Ну, я рад просто сегодня. 3 года-то вообще утрачено. Я аж 3 года снимал квартиру зимой, хотя я живу на даче.
12-этажный дом, 245 квартир. Отныне это не проблемный объект, а жилой и живой дом. Его должны были построить в 2003-м. К 2005-му это строительство окончательно было прекращено из-за финансовой несостоятельности инвестора ОАО «Интерурал». Благодаря действиям самих соинвесторов на положение со стройкой обратили внимание власти. При их гарантиях и контроле права по инвестиционному контракту переуступили новому застройщику. Немногим более года прошло с тех пор, и дом, наконец, построен.
Только акции мы могли сдвинуть дело с места. Мало того, поймите, когда пришел новый инвестор, мы еженедельно участвовали в рабочих совещаниях на площадке дома, который проводил первый замглавы города. Еженедельно корректировали все их действия.
На сдаче дома и городские власти получали поздравления. Борислав Кутафеев называет церемонию пир и пиар-акции. С иронией, но уже без отчаяния.
Вчера, конечно, была пиар-акция, так я ее называю, но, в принципе, конечно, она была веселой, хорошей. Была музыка, были воздушные шарики, разрезали ленточки, выступали. И все говорили, что несмотря на все сложности, там, голодовки, там, все прочее, которые... Короче говоря, все преграды мы преодолели. То есть поверили друг друга, начали активно бороться, все вместе, все прочее. Вручили, значит, символический ключ большой, который не подходит никогда. Квартире. Понимаете, да?
Ключ символический, конечно, и с ним на удачу фотографировались соинвесторы второго корпуса, сдача которого еще предстоит. Чувствами и поздравлениями активно и радостно обмениваются на форуме соинвесторов этих 2 домов. Если читать форум с первых дней, то открывается почти военная летопись борьбы за свои квартиры и деньги. Начиналось все с отчаяния. Впрочем, еще повоевать, возможно, предстоит. Немного, еще чуть-чуть.
Было вчера подписано распоряжение главы города о принятии дома адрес, там все такое, все новое. У нас есть люди, которые не стали заключать договора и говорят, вот сейчас принят дом, все, я теперь подаю в суд. На кого ты подаешь в суд? 10% не согласились доплатить там, значит, дополнительно за регистрацию. То есть они там подняли, конечно, цену, но неважно это. Если появятся люди, которые не подпишут, у нас могут быть проблемы с регистрацией, с передачей ключей и все прочее. Пока все не подпишут акт распределения квартир, все застопорится.
А может, эти небольшие трудности преодолеются легко, и идущие на небольшой компромисс убедят тех, кто увлечен идеей полной справедливости, уступить и еще приплатить? Ведь так близко это счастье новоселья. Новоселье не похожего на другие. За эти годы соинвесторы, будущие соседи, очень хорошо узнали друг друга.
Достроили, ну слава богу. Для того, чтобы сейчас получить ключи, начать ремонт, а для меня это главное, потому что для мою квартиру, чтобы отремонтировать, нужно 1.5 месяца, а я на даче уже жить не могу, лето кончается. Мне нужно очень быстро получить ключи. Сейчас БТИ немножко задержало определение площадей по квартире, но как только вот они, значит, через 2-3 дня обещают получить, вызывает нас, будущих владельцев квартир, на согласование, значит, площадей, у кого больше, у кого меньше, кто доплачивает, инвестор или мы доплачиваем. Даст официально, с печатью, с подписями, площади квартир. Я плачу деньги дополнительные, подписываем акт приемки передачи, я иду в управляющую компанию, которая утверждена уже городом. С ними составляю договор, приношу акт приемки передачи квартиры, который заключаю с инвестором. И они мне дают ключи. И я начинаю ремонт. Вот эта вся процедура, в общем-то, уже такая чисто техническая, будем говорить. Но там еще ж, понимаете, проблема начинается. Зимний уже период, ремонт квартиры, ну, тоже проблема. Но это уже мелочь. Делать свои дела уже независимо ни от кого.
Месяц-другой, и Болеслав Михайлович Кутафеев доведет свою квартиру до необходимого комфорта. Говорит, что уж эти трудности его не пугают. Главное, чтобы супруга не болела. И 1 ноября поздравила мужа с днем рождения. Вспомнят они, конечно, как встретили 75 его лет на голодовке протеста в холодном недостроенном доме в городе Железнодорожном. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в 1 ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Главные новости коротко. В Подмосковье сегодня открывается 15-й съезд партии «Яблоко». Его делегатам предстоит утвердить избирательный список и программу партии на парламентских выборах 2 декабря. В Ингушетии в городе Малгобек в ночь на субботу неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в квартиру семьи Плешаковых. По сообщению «Интерфакс», в результате пожара никто не пострадал, так как в квартире никого не было. В пятницу вечером на окраине города Назрань был обстрелян пост милиции. Обстрел велся из гранатометов. Пострадали двое детей, находившихся в близлежащем доме. Президент России Владимир Путин благосклонно отнесся к возможному участию нового премьер-министра Виктора Зубкова в предстоящих выборах главы государства. 7 октября в Москве пройдет марш несогласных. Об этом в интервью «Радио Свободы» сообщил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Китае продолжаются поиски 6 российских спортсменов, которые пропали во время сплава по реке Юрункаш. Российские и китайские спасатели вылетели на вертолете к месту обнаружения одного из катамаранов. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова. Он был задержан по обвинению в шантаже. Министр обороны США Роберт Гейтс надеется, что число американских военнослужащих в Ираке к концу 2008 года будет сокращено до 100 тысяч. Гейтс заявил об этом в пятницу на брифинге в Пентагоне. Это первое публичное заявление представителя администрации США о столь значительном сокращении американского военного контингента в Ираке. В алжирском городе Зиммури 3 человека погибли и 5 были ранены в результате взрыва. Бомба находилась в сумке, оставленной у полицейского участка. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Пожар на греческом грузовом пароме, следовавшем из Новороссийска в Турцию, локализован. Никто из членов экипажа, 18 украинцев и 3 греков, не пострадал, сообщил представитель МЧС России.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы. Красноярск. Почему на создание музея Виктора Астафьева не нашлось денег? Челябинск. Кто виноват в том, что руководители спортивной школы были вынуждены объявить голодовку? Ижевск. Моржей выбрасывают на улицу. Саранск. Дворник. Профессия творческая. И завершит вторую часть репортаж «Огней так много золотых» на улицах Саратова.
В эфире «Красноярск», Наталья Бурмистрова. Дверь скромной квартиры в Академгородке Красноярска Мария Семеновна, вдова, ставшего при жизни классиком Виктора Астафьева, открывает сама. В прошлом месяце ей исполнилось 87. День рождения – это едва ли не единственная дата в году, когда красноярские власти и коллеги по Перу вспоминают вдову Астафьева. Дежурные поздравления и стандартный букет цветов, доставленные курьером. За столом собираются немногие. Друзей и близких в живых остались единицы. Те, кто помоложе, успели уже забыть. Со дня смерти Виктора Астафьева прошло почти 6 лет.
Поскольку мы живем далеко от центра, то не всякий поедет сюда, у всех какие-то свои планы. И поздравления с днем рождения прислали. Правда, уже по заготовленной форме. Желаем вам счастья, желаем там здоровья. Но так, чтобы позвонила. Смена, как у вас там дела? Может, вам денежек маленько? И таких нет.
С известным на весь мир писателем Мария Семеновна прожила 57 лет. Именно она набирала на печатной машинке тексты всех произведений мужа. «Царь рыба», «Последний поклон», «Затиси» и многое другое. Еще успевала писать сама. На счету Марии Астафьевой-Корякиной около 20 книг. Как и прославленный муж, она член Союза писателей.
Когда Виктор Петрович начал работать в литературе, я стала учиться печатать. У него был очень такой витиеватый почерк, никто не разбирал. Он говорит, ты разбираешь, ну вот, и ночью вот оставим детей. А сами в редакции он договорится, напечатаем на машинке. Он очень любил читать уже машинописный текст. Так и повелось, и что он ни разу не ударивший по клавишам. Когда я посмотрела на 15-томное собрание сочинений, думаю, ведь это все напечатала я. Подойду к двери, а он сидит за столом. Господи, чего же делается в этом седой головушке? То, что я писала, но это я знала, что без меня литература не умрет.
Мария Корякина и Виктор Астафьев познакомились на фронте. Поженились там же, спустя 1,5 месяца.
Это было на Украине, там стояла наша часть. А Виктор Петрович, часть легко раненых, и он привозит один раз почту. С юмором еще был. Вот я вам почту привез. И опять привезу. И меня только ждите с нетерпением. Ну, симпатичный парень. И пошел меня проводить. Ну, и завтра мы уже говорим про другие книги. Послезавтра тут уж он скажет. Вот, а это ты читала? А читала. А я нет, заказывал. То есть это было... Ну, не говорили мы про любовь. А соловьи как ошалелы. Поют, заливаются. У нас так душа плачет. Нам охота в красивом платье походить. На в туфельках, на венском каблучке. Вот, вот и мечты. Там ничего не было для души.
Демобилизовались вместе, решили ехать в Вологду, на родину Марии Корякиной. Сибиряка Виктора Астафьева в Красноярском крае никто не ждал. На фронт он ушел прямо из детского дома.
У нас большая родня, большая семья, и он, чем дальше идем, в снежки поиграем. Там я чувствую, что он никогда не жил в семье. Чем ближе, тем медленнее. Приходим, а тут же на крыльце лавочка. Я говорю, ну, будем звонить, погоди еще. А потом папа. Кто там? Я говорю, да папа, это я. И Мария ведь приехала. Мария. Вот входим, мама сидит, тихонько на ухо спрашивает, это наш или не наш? Я говорю, наш, наш. И с этого наша жизнь и началась. Его очень полюбил мой папа. Виктор Петрович, ведь потом не раз скажет, такой человек был, у которого прибранная душа. Мне бы не пришло на ум такого выражения.
Из дома Мария Семеновна выходит редко. Просить помощи у властей Стафьева не хочет, считает унизительным, хотя и признается, что очень нуждается. В квартире элементарно некому сделать уборку. Тома сочинений Виктора Астафьева, бесценные архивы писателя, покрыты слоем пыли. Чтобы как-то выжить, вдова писателя понемногу продает книги из библиотеки мужа.
Ну, а сейчас книги некоторые выставляют на продажу. Надо же жить. Без него столько уж на меня навалилось, что... Подумай, представить страшно. Только на сердце 4 операции сделали от мужа. Но моя беда в том, что я всегда очень любила жить. Уж в таком нужде жила, а жить любила. Может, поэтому я уже папу пережила, маму пережила, дочерей похоронили. А сейчас ведь как? Слегла и думаю, кого-то надо попросить пылесосом пройтись. Мне с ним работать нельзя. Кого-то надо попросить почту взять. Кто-то пообещает, кто-то нет. А сейчас я из подъезда почти не выхожу, потому что у меня еще и больная нога с фронта. Мне никогда еще не снилась старость. Казалось, мне она венец всему, когда свершилось все, о чем мечталось, когда бездельность сердцу и уму.
Мария Астафьева мечтает сейчас только об одном, чтобы ее сил хватило еще на несколько лет. Неразобранными остаются фотоальбомы Виктора Астафьева с бесценными снимками. Еще одна боль вдовы писателя – музей русского классика, который она мечтает открыть в Красноярске. Но пока все ее попытки остаются безуспешными. Как горько призналась Мария Семеновна, музей, кроме нее, никому не нужен. Против создания музея в квартире возражают соседи, а на то, чтобы сделать пристройку к дому с отдельным входом и разместить все экспонаты там, красноярские власти не находят в бюджете денег.
Сейчас мне осталось самое трудное еще. Думаю, только мне Господь сейчас сохранил зрение хотя бы, уж ладно, не читать. А что мне надо фотографии разобрать. Их 73 альбома. Предложила сделать пристройку. А это потребуется, знаете, сколько? Около 2 миллионов. У меня их нет. И на этом разговор кончился. Я не допускала мысли, что руководству это будет накладно.
Вместо музея в Красноярске и Овсянке на родине писателя Виктора Астафьева появилось два памятника. Почти 4-метровая бронзовая фигура классика была установлена на площади Согласия к 5-й годовщине со дня смерти писателя. На торжественной церемонии открытия побывали руководители Красноярска и края, а также местные депутаты. Из всех предложенных вариантов макет памятника также выбирали они, вопреки мнению Марии Астафьевой. Для «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Голодовку готовы объявить руководители детского спортивного клуба «Ведущие к вершине». Вот уже 10 лет детское учреждение располагается в пристройке к общежитию электродного завода, которому и принадлежит это здание, рассказывает Дмитрий Мещеряков, председатель общественной организации «Спортивный клуб «Ведущие к вершине».
Помещение представляет себе одноэтажное здание, около 400 квадратных метров. Это один небольшой зальчик, раздевалки, душевая, тренерские. Мы с 96-го года это помещение, то есть оно было в полуразрушенном состоянии. Ну, в 96-м году его своими силами начали ремонтировать, готовить. Ну и в 99-м году мы позволили себе открыть это помещение.
Вот уже несколько лет руководители клуба карате вели переговоры с администрацией завода, принадлежащего москвичам, о том, чтобы передать помещение, в котором занимаются дети, спортивному клубу. Но в ответ они слышали уверение, что скоро общежитие и пристрой к нему будут переданы в муниципальную собственность.
И это, в принципе, говорилось с руководством электродного завода, что нужно ждать перевода общежития электродного завода и пристроя в муниципальную собственность. Но, к сожалению, мы узнали, что это помещение отделено от общежития электродного завода и уже оформлены все необходимые документы, что и нас и насторожило. Мы сразу же направили письмо генеральному директору Челябинского электродного завода Полякову Сергею Витальевичу о рассмотрении возможности передачи этого помещения собственность, общественная организация или муниципалитет. К сожалению, секретарь ответила, что директор встречаться с нами не будет. Письмо мы получим в письменном виде и через службу безопасности электродного завода. Что у нас еще больше насторожило, если служба безопасности уже занимается, то есть это нас просто попросит и поставит перед фактом.
Уловив позицию завода и рассудив, что не сегодня-завтра клуб могут выселить, его руководство и родители учеников, среди которых много сотрудников электродного завода, обратились в вышестоящие инстанции, средства массовой информации и в конце концов объявили о готовности начать голодовку, говорит Дмитрий Мещеряков.
В понедельник через все средства массовой информации заявили о своих намерениях в отношении объявить голодовку в протест, намерений продажи детского клуба. Количество занимающихся составляет около 200 детей. От 4 лет и 25-28. После объявления через средства массовой информации о голодовке у нас сразу появились глава администрации района. С самого утра провели переговоры в отношении этого помещения. Глава администрации посоветовал нам не продолжать голодовку, потому что, может быть, эта голодовка обострит ситуацию в решении этого вопроса с собственниками этого помещения.
Если завод откажется идти навстречу спортклубу, каратисты намерены отстаивать свою территорию до конца и возобновить голодовку. Тем более, что администрация района уже уведомила руководство клуба о том, что другого помещения, которое могло бы подойти для работы спортивного учреждения, в районе нет. Впрочем, после поднявшейся в средствах массовой информации шумихи, власти обещали заняться решением проблемы. Да и руководство завода остерегается категоричных заявлений. Вот что сказали в пресс-службе предприятия.
Помещение, в котором занимается сейчас клуб карате, находится в собственности завода. И сейчас клуб пользуется этим помещением на правах безвозмездной аренды. Срок договора истекает 25 декабря этого года, и пока никакого решения о судьбе помещения принято не было. Это будут решать акционеры завода, а не Челябинский электродный завод. Наша управляющая компания находится в Москве, поэтому решение будет приниматься москвичами. Могу только сказать, что интересы детей ни в коем случае не будут ущемлены, потому что среди детей, занимающихся в этом клубе карате, есть и дети наших сотрудников. Они оплачивают только часть стоимости занятий. Как только будет принято решение, мы об этом сразу сообщим.
Надо отметить, что клуб, ведущий к вершине, существует уже много лет и добился больших успехов. В прошлом году его ученики заняли на чемпионатах России и Европы 100 призовых мест. В этом уже 93. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
Мама моя, отпусти ты меня погулять. Ночи звезды горят, ночи ласки горят, ночи вся любви. Привела двух новеньких купаться. Давай, раздевайтесь, пошли. Эй, как хорошо-то. Ну, что еще сказать, здоровье.
Так весело вятские любители плавания в ледяной воде отмечали открытие зимнего сезона 2007. Увы, в будущем году праздник может не состояться. Городские власти приняли решение о закрытии клуба «Мажи и Дымка». До недавнего времени он занимал полуподвальное помещение на улице Большевиков и официально состоял на балансе Центра детского и юношеского творчества. Однако недавно директор центра, госпожа Белугина, приняла решение от «Маржей» отказаться, рассказывает председатель клуба Юрий Зязев.
Когда я пришел и говорю, давайте, я хочу продолжить занятия в клубе, она один аргумент, санэпидемстанция запрещает заниматься детям, поскольку антисанитарное состояние. Я говорю, давайте сделаем ремонт. Денег нет на ремонт.
А раз денег нет, то лучше закроем.
Да.
Помещение клуба, а это 200 квадратных метров в центре города, официально передали жилищному управлению. Деньги на ремонт у новых хозяев нашлись быстро, но маржи попросили с вещами на выход.
Убирайтесь, освобождайте помещение, а у нас там штанги, гири, ну одежда кое-какая, которая оставлена, стенка шведская, шахматы, шашки, столы. Куда мы деваться-то будем? Куда нам?
Юрий Зязев пытался обратиться за помощью к чиновникам районной администрации, но встретил далеко не благосклонный прием.
Она не пригласила сесть, побеседовать, там выслушать, чего. Она, значит, с порога. Ах, с вами еще Белугина мучилась, директор ЦДЮ. С вами Белугина мучилась, еще я буду тут с вами мучиться сейчас. Вроде мне из кабинета некогда будет выйти, я тут так и умру вот такой тирадой. То есть для нее это еще лишняя обуза будет. Она и всячески старалась отделаться.
Отделаться пытались и от корреспондента «Свободы», попытавшегося узнать мнение чиновников по этому поводу из первых уст.
Я звонила в отдел образования, но мне говорят, что согласно новым установкам, все комментарии дает пресс-служба.
Все правильно. Она дает после того, как наш руководитель пообщается с кем-то из представителей этого СМИ и скажет нам, что да, мы включаем в рассылку и работаем. Руководитель у нас Олег Аркадьевич. Если вы сейчас с ним будете говорить, но он сейчас занят.
Как ни странно, занятыми оказались буквально все чиновники, принимавшие решения относительно клуба «Дымка». Так председателя городской думы Владимира Быкова удалось поймать только на стадионе. Рассказывает Юрий Зязев.
Поймал прямо на стадионе, так выложил так коротко. Вот он говорит, ну что на ходу-то? Говорит, давайте приходите в среду. Вот мы пришли в среду вчетвером. Он говорит, ну давайте пишите.
В течение месяца городская дума должна рассмотреть вопрос о помещении для клуба «Дымка». Но пока суть до дела, вятские моржи перешли на осадное положение. Они отказываются передать ключ новым владельцам и убрать гири, штанги и другой спортивный инвентарь из помещения, говорит любительница экстремального плавания Нина Клочкова.
И вот нам это помещение очень необходимо. Если в других городах, в Санкт-Петербурге было, в Мурманске, в Перми, отношение к любителям зимнего плавания и бега прекрасное, то у нас безобразное отношение к нам, такое наплевательское. Ну, в общем, совершенно не хотят нас замечать, будь то нас и нет. Очень бы хотелось, чтобы на нас обратили внимание на наши просьбы, на наши пожелания, чтобы клуб дальше жил и чтобы люди укрепляли свое здоровье.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Если вы окажетесь в юго-западном районе столицы Мордовии и, зайдя в один из дворов, увидите, что он утопает в цветах, не сомневайтесь, что эта территория, отвечает за которую дворник Раиса Колечникова. Не сомневайтесь, потому что других таких дворов на юго-западе нет, да и по всему Саранску единицы. Больше 10 лет работает дворником в Домоуправлении номер 19 столицы Мордовии Раиса Колечникова. Казалось бы, простая работа. Вышел во двор рано утром, помахал метлой, собрал мусор, которым обильно усеивают свои дворы горожане, и все, до следующего утра. Однако свои профессиональные обязанности банальной уборкой территории Колечникова не ограничивает, а разводит рядом с жилыми домами цветы и помогает плотникам строить горки для детских игровых площадок и беседки. Даже коллеги удивляются, как Раисе удается за день переделать столько дел. «А ничего удивительного в этом нет», — говорит Колечникова. «На работу прихожу раньше всех, в 4 часа утра, тогда как рабочий день у дворников начинается в 6. За это время успеваю и цветы полить, и территорию убрать, да еще и плотникам помочь, что беседки и теремки в соседних дворах делают».
«Встаю в 4 часа, прихожу, чтобы все успеть. Полить надо, убрать дворы. Так все получается».
Получается, слабо сказано. В юго-западном районе Саранска Раиса Колечникова помогла построить 20 детских горок, теремков и беседок. Договорилась с коллегами из соседних дворов и ходит на их территории помогать разбивать клумбы и обустраивать цветники.
«Мы сейчас у каждого дома делаем. Стараемся, чтобы каждый, весь наш район был в цветах. У каждого дома стараемся клумбы разбивать».
Все это, обустройство клумб, цветников, детских площадок не входит в обязанности дворников. Обязанность, собственно, у них одна — мети да мусор собирай, а мусора во дворах хоть отбавляй. Мусорят и заходящие сюда посторонние компании, после них остаются пластиковые бутылки из-под пива, пакеты из-под чипсов, окурки, пустые сигаретные пачки. Мусорят и сами жильцы. Все те же окурки, старые газеты, ветошь — все это каждое утро и выгребает Колечниковым мешками с обслуживаемых ею территорий. Жители домов признают, когда появилась здесь Раиса, их дворы изменились неузнаваемо.
«Раньше здесь была настоящая пустыня, ничего не было. А теперь, например, наш дом просто цветущий сад, рай».
Вот только участвовать в обустройстве этого рая, помогать Рае Колечниковой, никто не хочет. Ни субботников по уборке двора не проводят и даже цветы поливать не хотят. Минувшим жарким летом на несколько дней приболела дворник. Когда снова вышла на работу, увидела, еще немного и цветы совсем завянут. За время ее отсутствия никто из жильцов не вышел, чтобы полить клумбы. А спустя пару недель новая беда. Местная детвора играла в прятки и в качестве укрытия использовала своеобразную живую стену из высаженных Колечниковой георгинов. Сами георгины не пострадали, а вот другие цветы...
Ребятишки в прятки играли. Ой, это все ромашки лежали. Я их все подняла, палочки привязала. И переживала два дня, не могла. Переживала прям, хоть плачь.
Неизвестно даже, пожурели ли родители своих детей за вытоптанные клумбы. Скорее всего, нет. Играли ведь ребята в то время, когда во дворе было много жильцов. Как всегда бывает под вечер в конце рабочего дня. Наверное, даже замечаний никто им не сделал. Печально, говорит Колечникова, но многие живут так, как будто все так и надо. Можно мусорить, потом кто-то это все уберет. Топтать клумбы, кто-то их восстановит. Ломать горки и теремки на детских площадках, кто-то их отремонтирует. 10 лет Раиса работает здесь дворником, и 10 лет местные жители воспринимают все, что она делает, как должное. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Второй всероссийский арт-фестиваль «Праздник света», приуроченный к дню рождения Саратова, напомнил горожанам о том, что освещение города – это искусство. 28 светящихся арт-объектов оценивало самое беспристрастное жюри – жители Саратова, поэтому успех на фестивале зависел и от того, как художник представит свое произведение зрителям. Полина Горецкая, дизайнер из Самары, назвала свое произведение «Черно-белое живое» – это беседка для влюбленных.
Как инь-янь, как мужчина-женщина, слияние света и тени всегда создает кучу оттенков и полутонов и создает новую жизнь. Работает это таким образом, когда человек входит в беседку, стоит объемный датчик, гаснут внешние лампочки, зажигается синий контур, играет музыка, и люди остаются наедине друг с другом.
Саратовский студент Александр Лузакин удивил зрителей парадоксальностью мышления. Основой его арт-объекта стали валенки.
Идея пришла зимой, когда мне сообщили об этом конкурсе, я ее сразу и выложил. Сначала ее никто всерьез не воспринял, впоследствии нашелся заказчик, которому я очень благодарен. Кинотеатр «Иллюминатор», там он будет в вестибюле, если он, конечно, понравится. Я думаю, понравится.
Фестиваль посвящен 160-летию изобретателя Павла Яблочкова. Колледж радиоэлектроники в Саратове носит его имя. И хотя задачи этого учебного заведения далеки от художественных, его коллектив создал садово-парковый комплекс «Эдем» — светящаяся лавочка под яблоней с крупными плодами-светильниками, рассказывает замдиректора колледжа Елена Кузина.
Светящийся объект и сама скамья, она тоже светящаяся. Должно быть комфортно человеку, как в раю, как-то он отдыхает, когда он думает, может быть, о каких-то своих идеях, мыслях, потому как Яблочков, он изобретатель.
Особенность фестиваля в том, что все арт-объекты – плоды совместного творчества промышленных предприятий и художников. Предприятия не только выделили средства, но и участвовали в изготовлении и монтаже произведений искусства. Более того, после фестиваля выкупленные арт-объекты станут частью городской среды. Так работу «Эдем» предприятие «Саренерго» подарило детскому дому. Инициатором проведения фестиваля стала Волжская территориальная генерирующая компания из Самары, говорит один из организаторов праздника Ирина Стрижова.
В мире 68 городов, в которых проходят праздники света, но вот такой индивидуальной направленности, развернутой на поддержку частного художника и частного проекта художника и его реализацию, практически нигде нет. Тут есть именитые художники, есть студенты, есть просто обычные домохозяйки. Все проекты, несмотря на то, что они очень позитивные, они концептуальные. Например, вот мы сейчас стоим, вот по правой руке у меня проект, который рассказывает об оренбургском пуховом платке, а по левую руку проект называется «Преодоление». Он рассказывает о том, как человечество преодолевало страх перед огнем и, преодолев его, пришло к цивилизации.
Придя к цивилизации, люди бесцеремонно начали уничтожать ее плоды. Арт-объекты, участвовавшие в фестивале, могут украсить лишь охраняемые территории. Почему праздник света не может продолжаться в Саратове круглый год? Объясняет замглавы администрации Саратова Михаил Волков.
В этом году тысячи были повешены новых плафонов и установлены там сотни новых опор. И это вообще тенденция, которую город собирается продолжать. А привлечение внимания вообще к огню, к свету, тем более в такой праздничной форме, я думаю, что будет очень интересно для жителей, поскольку люди вообще должны понимать, что за свет за тот же нужно платить. У нас на самом деле очень много людей за свет, за потребленный, не платят, хотя это услуга, которая легче всех контролируется с помощью счетчиков.
Столь же прозаично комментирует ситуацию депутат областной думы Леонид Песной.
Той мощности, которая поступает на Саратов, ее хватает. У нас не хватает денег на содержание объектов светового хозяйства. Поэтому то, что одна из ведущих компаний, поставщиков коммунального ресурса, за свой счет решила в честь Дня города людям сделать праздник, это нормально, это хорошо.
Праздник закончился. Победитель фестиваля «Световой объект из Самары. Настроение лета» отправится на фестиваль в Лион. Кончилось и лето. Темнеет все раньше, но в разных уголках Саратова зажигаются огни световых произведений искусства, напоминая о том, что, приручив огонь, человечество пришло к цивилизации. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and the changing rain patterns.
Hey, let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Израиле нет законов, запрещающих пропаганду нацистской идеологии.
Власть, конечно, делает все возможное, чтобы не дать провести нам демократические выборы кандидата от оппозиции.
Мы никоим образом не причастны к исчезновению нашей любимой дочки Мэтт.
В момент приземления у самолета подломилась стойка шасси, и от удара об землю он загорелся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.